Дмитрий Сергеевич Лихачев когда-то сказал: «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если есть библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура в стране не погибнет». Лекция, которую я хочу сегодня предложить вашему вниманию, в первую очередь будет интересна всем любителям чтения и всем тем, кто посещал или посещает библиотеки, в особенности, конечно, самим библиотекарям, потому что это уникальная возможность послушать директора крупнейшей российской научной библиотеки, которая специализируется в области истории. Это Государственная публичная историческая библиотека России. Так вот, ее директор Михаил Дмитриевич Афанасьев побывал в Екатеринбурге с лекцией и 22 июня выступил в библиотеке Белинского, известной всем екатеринбуржцам. Его лекция посвящена жизни библиотек в период тектонических сдвигов в области культуры. И называется она «Библиотека как место памяти».
Тема моего выступления, я сформулировал так: «Библиотека как место памяти». Но по сути своих мы будем с вами говорить об одной очень важной сегодня проблеме. Это о нашей традиционной библиотеке в сегодняшнее нетрадиционное время. Так вот получается, что мы с вами переживаем один из самых интересных, один из самых сложных периодов в истории библиотечного дела человечества. Период, я бы назвал, тектонических сдвигов, когда земная кора культуры меняет свою конфигурацию, когда на смену эпохи Гутенберга, эпохи бумажной книги приходит совершенно иной тип получения информации, который затрагивает практически все сферы культуры, в широком смысле этого слова культуры. Мы в чем-то возвращаемся в эпоху дописьменную. Не потому, что сейчас люди перестают писать, читать, нет. Она письменная в той части, какой люди пишут. Но письменную культуру характеризовала целая система посредников между автором идеи и человеком, который эту идею воспринимает. Ну как, вот пришла мысль гениальная Леонардо да Винчи. Он набросал черновик, потом это все воплощается в книгу. А над книгой работают уже другие люди. Издатель, потом появляется редактор, потом появляется там рецензент. Затем эта книга печатается, эта книга попадает в руки книгопродавцев, книгораспространителей, библиотекарей. И только после этого она попадает к человеку, который эту идею он прочитывает и воспринимает. Это на протяжении тысячелетий вот такая модель работала. Что такое эпоха сегодняшняя? У сегодняшнего Леонардо возникла идея, он набросал ее в виде черновика и выставил в интернете. И все. И вся эта цепочка посредников, в которую включены библиотеки, она оказывается за пределами вот этой прямой коммуникации. Это мы еще просто не осознаем значение вот этой революции, которая произошла. Но на самом деле это безумно важная перемена в не только в сознании конкретных людей, а просто в цивилизационной перемене. И библиотека здесь оказывается таким активным участником, отчасти жертвой вот этого процесса изменений роли посредников между идеей и ее потребителями, читателями. Это первое. Второе, что для нас, для библиотекарей, чрезвычайно важно в этой ситуации. Библиотека на протяжении все истории своего существования исходила из модели, и эту модель внедряла в сознание людей о том, что она есть то место, куда человек должен прийти для того, чтобы получить желаемое, информацию, вдохновение, неважно. Но именно самому прийти туда, где мы вот собрали вот это вот все самое важное, самое, самое лучшее, самое интересное и нужное ему. Сегодняшняя идеология, даже не интернета, а идеология мобильных устройств, гаджетов, она прямо противоположная. Я нахожусь, неважно где, в самолете, в такси, в автобусе, дома сижу на диване, в туалете, мне нужна информация, и эта информация должна прийти туда, где я нахожусь. Понимаете, модель прямо противоположная той, которую поддерживала библиотека и в рамках которой библиотека существовала. И библиотека в этой ситуации, мы знаем, как активно пытается тоже войти в это информационное пространство и забросить свою информацию, как уже не как монополист, а как один из многих на этом информационном поле, туда, где человек находится. Только еще с пометкой не забудьте, что это вообще-то из библиотеки информация к вам пришла, а не из Википедии, а не из... не Google это придумал. Вот в этой модели сегодняшние библиотеки и стараются найти свое место, и вы видите, сколько, как много сил и творчества мы тратим на то, чтобы вот соединить то, что было традиционно, и то, что нетрадиционно в жизни библиотек. И вот в этом смысле библиотека как место, а в широком смысле место памяти, то есть место, которое, сейчас поговорим об этом, которое напоминает о знании, о прошлом, вот этот аспект, я думаю, заслуживает того, чтобы на него обратить особое внимание и поговорить о нем особо. Место памяти – это термин, который появился в 90-е годы во французской историографической науке, в французской исторической науке. Вообще, на самом деле, французы во второй половине 20 века были самыми творческими людьми, говоря о новых методах, подходах к историческим исследованиям. Там появилась школа Аналов, которая совершила революцию в исторической науке. Там историю повседневности начали развивать очень активно, когда всю историю человечества изучаем через историю конкретной жизни, конкретного населенного пункта, конкретного человека. Они начали разрабатывать такую проблему, как историческая память. Потому что есть историческая наука, в которой фиксируются, анализируются некие процессы. Но одновременно с этим есть то, что помнит население, народ. То, что помнит общество. А оно, вот эта память, она не совпадает с тем, что в научных исследованиях записано. Потому что есть вещи, которые важны для общества, и которые не важны. В какие-то моменты это все меняется. И самое главное, что действительно есть то, что помнят люди, помнит общество, и то, что она не хочет помнить, или просто вот в силу каких-то причин, как незначимо, забыла. И в этой картине, очень динамичной, очень интересной, есть такая вещь, как точка, географическая чаще всего точка, которая напоминает обществу о том, что это было, что было такое событие. И это вот и есть место памяти. Это не памятное место, памятное место – это как бы частный вариант. Вот мемориал, который построили, там, мавзолей на Красной площади. Это может быть любая вещь. Это может быть документ в нашем семейном архиве, письмо с фронта нашего деда-прадеда. И это тоже память места, потому что мы здесь, благодаря этому материальному носителю, вспоминаем и не позволяет забыть о событии, которое было в прошлом. И библиотека в этом смысле, как институция, как место, конечно, является местом памяти. И вот мы сегодня разберем это, вот, как это все, как это происходит. Итак, место памяти. Конечно, самым важным и очевидным, когда мы говорим о библиотеке как месте памяти, является тот факт, что мы, собирая наши книжные фонды, предоставляя их читателю, вот создаем этот объект, те самые предметы, с помощью которых человек помнит и общество помнит о своем прошлом. И на самом деле здесь это даже не место памяти, какого-то конкретное место памяти. Это просто роль наша нашего социального института в истории человечества. Мы всегда были хранителями человеческой памяти. Для этого библиотеки создавались, для этого они создавались еще в допечатную эпоху, когда они не назывались библиотеками, но для России они назывались книгохранительницами или казной, где хранились книги, наряду с другими вещами, но уже выполняли вот эту функцию сохранения памяти, потому что информация, которая была в книгах, в рукописных книгах, неважно, печатных потом, она нужна была для передачи от одного поколения к другому. И когда Дмитрий Сергеевич Лихачев вот свою знаменитую для нас, библиотекарей, очень хорошо известную фразу записал и произносил о том, что все может в мире погибнуть, но если сохранится хорошо организованная библиотека, то культура восстановится, он имел в виду именно эту функцию, вот памяти, сохранение памяти. Нет более универсального способа сохранить память, как в библиотеке. И на протяжении всей истории, книжной истории человечества, оно так и было. Потому что информацию начали записывать, записанная информация начала распространяться с помощью книг. Книги, кроме их использования, еще и хранятся для следующего поколения, хранятся где? В библиотеках, а не в книжных магазинах. Соответственно, мы вот такие очевидные совершенно памятники культуры прошлого. Но это вот такая самая простая, самая очевидная вещь. Хотя и здесь есть несколько таких деталей, которые стоило бы нам иметь в виду и обсудить. Первая из них. Вот эта память, она универсалистская память. Это не память о конкретном месте, мы поговорим еще об этом, о том, что такое конкретное место для библиотеки. А это, неважно, где находится библиотека, она с собой носит, движет вот этот вот самый фонд. И перенесли из одного места в другую библиотеку, она остается библиотекой и остается этим сосредоточением универсалистским всей самой важной, самой лучшей информации. И в этом смысле библиотека должна быть вечна, если не считать того факта, что она перестает быть монополистом в передаче этой информации. Передаче. Память может быть, в бумаге сохранилась, а в передаче информации совершенно не обязательно. Отсюда возникает следующая вещь. Если мы такие универсалисты, то, может быть, на нас лежит и такая святая обязанность сохранять то лучшее, что человечество сделало. И на самом деле и библиотекари, и околобиблиотечных людей, создатели теории просвещения, Вольтера и других просветителей французских, их волновала эта проблема. Они понимали, что библиотека – это вот то, где сохраняется память, сохраняется культура. Но ведь в той же книжной культуре есть все. Есть вещи хорошие, но есть вещи плохие. Есть вещи талантливые, есть вещи бездарные. Есть информация, есть книга, в которой информация оригинальна, а есть перепелы, повторы. А количество книг вырастает, и Вольтер пишет, что вообще-то некоторые даже сомневаются, стоит ли записывать что-то, потому что кто тебя прочтет, когда уже миллион книг вышел? А в библиотеке, тем более, что с этим делать? Есть одного французского утописта в эпохе просвещения такой роман, он описывает уже там 21 век. Для 18 века, представляете, как это далеко. И он приходит в библиотеку, это такой сон, вот он попал в этот самый период, в середину 21 века, и видит библиотеку, маленькая такая, один зальчик стоит, там 100 книг, и все это, как, где, вот все те... А ему говорят, библиотекарь, да нет, мы прочли все книжки, выбрали только то, что новое, новые идеи, собрали вот в эти книжки и все остальное все выкинули, потому что зачем нужно? Все вот оно здесь. И не нужно вот в мусоре искать что-то, когда вот она, вот вся память здесь сохранилась. Вот он к этому относится очень скептически. И Вольтер в своей статейке «Библиотека» для энциклопедии, она, к сожалению, на русский язык почему-то до сих пор не переведена, он все-таки приходит к выводу, нет, надо сохранять все. Во-первых, потому что мы не всегда знаем о том, где хорошие идеи хранятся, что среди этих книг могут быть те, которые мы сегодня считаем бездарными, ненужными, а вот потом это все найдется. А во-вторых, потому что это все-таки человек трудился, и надо дать ему должное, пусть это все сохранится, а следующие поколения сами разберутся. И это действительно в нашей библиотеке есть эта проблема. Сколько раз в нашей жизни бывали случаи, когда рождалась идея создать идеальное ядро библиотеки. Когда-то Рубакин сделал трехтомник «Книга о книгах». Потом вопрос ядра встал в 30-е годы, и тогда произошла канонизация литературной классики. И вот тот список классиков, который мы знаем, и вот который выставлен на барельефе библиотеки, это вот некий результат тоже попытки вот отделить важное от неважного. В 70-е годы снова создали такой тоже трехтомник лучших книг. Потом было ядро сельской библиотеки, разрабатывалось тогда. Наконец, последнее время, когда президент сказал, не собрать ли 100 лучших книг, которые должны все прочитать. То есть эта мысль, она все время в уме, рожденном эпохой просвещения, она все время существует. Но каждый раз она вроде бы решается, но проходит там несколько лет, иногда несколько десятилетий, и оказывается, что, извините, это ядро вовсе не вечно, а отражает картинку определенной эпохи, определенной системы ценностей, которые меняются в нашей жизни. И в этом смысле библиотека всегда полифункциональна. Она всегда хранит в себе гораздо больше информации, чем это могут себе представить те люди, которые считают, что в библиотеке должно быть это и не должно быть того. Даже в самых строгих тоталитарных моделях все равно библиотека шире, чем те рамки, которые определяет власть. До революции для народных библиотек выпускали список не запрещенных книг, а список разрешенных в этих библиотеках книг. То есть уже сужали до предела. И тем не менее эти библиотеки оказывались универсалистскими. И туда проникала литература, которая нужна была людям, которые ее не читали, вне зависимости от того, как государство на это смотрело. В советское время у меня был довольно трудный один момент, как-то его запомнил, хотя это было уже больше 40 лет тому назад. Я выступал на международной конференции, я был тогда социологом чтения. Изучал читателей, и моя тема скорее была изучение отношений читателей к библиотекам. Я как раз именно о библиотеке говорил. И вот один из зарубежных социологов, это была в известной мере с его стороны провокация, потому что здесь сидело высокое начальство советское, вот, а он сказал, а вот как с вашей точки зрения соотносится советская идеология, которая реализуется в библиотеках в Советском Союзе, и плюралистичность библиотеки, которая заложена в ее самой сути. Я тогда даже плюралистичность библиотеки. А потом уже тут же прямо сообразил, что да, действительно, можно официально государственный атеизм существует, да, но Достоевский в библиотеках есть. И его никто оттуда не может изъять, потому что это уже перестанет быть там, российской библиотекой, российскую культуру представлять. Слово о законе и благодати митрополита Илариона, средневековый трактат, богословский трактат, он включен и в учебные курсы, и есть в библиотеках, потому что это памятник древнерусской письменности. Я не помню, что там, я по этому поводу говорил, но тот факт, что библиотека плюралистична и гораздо шире, чем любые рамки, которые для нее могут быть предъявлены властью, учредителем, и так далее, это вещь совершенно очевидная. Да, литература, которая хранится в наших фондах, которую мы сохраняем в силу вот своей этой функции хранителя исторической памяти, она, мы не можем отвечать за те результаты, те последствия, которые она может вызвать там, в следующих поколениях и так далее. Мы видим здесь, что вот эти зерна, которые мы сохранили в наших фондах, прорастают совершенно по-разному, в зависимости от того, что это за зерно. Ну вот два примера, которые мне пришли на ум в этой области. У нас в исторической библиотеке одно время работал один немецкий исследователь, профессор Гюбе, который занимался историей экономических учений. И мы его заинтересовали тем, что у нас есть книги, для этого он и приехал смотреть, книги, изданные в России на немецком языке. Этими книгами никто никогда не интересовался. Ну, потому что, и даже не библиографировал их толком. И мы ему предложили посмотреть и дать какой-то анализ. И через некоторое время он просто разразился целой серией публикаций о том, что в Харьковском университете во второй половине 19 века работал неизвестный никому профессор немец и писал на немецком, и опубликовал книжку по обращению рубля, в которой высказал идеи на там, почти 100 лет предвосхитившую монетарную теорию, на которой, в общем, развивался во второй половине 20 века, развивалась Европа и так далее. Уже там было все это сформулировано. Но об этом просто вот в силу этих обстоятельств никто не знал. И он такую социальную справедливость, историческую справедливость пытался восстановить. И об этом профессор сделал серию публикаций о том, что вот они, истоки монетарной системы. Или другой случай в 20-е годы. Пламенный революционер-народник, отсидевший 20 с лишним лет в Христианбургской тюрьме, Николай Морозов, написал письмо Владимиру Ленину с примерно такого текста. «Уважаемый Владимир Ильич, я, сидя в тюрьме, много размышлял на темы истории человечества, и вот по результатам этого написал несколько книг там, об апокалипсисе, о книгах пророков, и в частности, вот у меня уже даже 7 томов книг о Иисусе Христе, вот, где я вот, раскрываю правду, как же все это было на самом деле». Вот. По его теории, Иисус Христос, исторической личности, служил вам в средние века, а вовсе не на границе тысячелетий. Вот. И, значит, пожалуйста, посодействуйте издать эту книжку. Ну, Владимир Ильич что делает? Он пишет Луначарскому. Дорогой Анатолий Васильевич, я ничего не понимаю в этой области, но Николай Морозов, пламенный революционер, заслуженный человек, посмотрите эту книжку, стоит ли ее печатать? Луначарский ему отвечает, прочитал я книжку Морозова, чушь несусветная, вот. Но поскольку она играет на атеистическую модель, о том, что все не так в Библии, давайте напечатаем. И напечатали. И вот несколько книжек, ну, вот «Христос» и еще до этого несколько книжек, изданные небольшим этажем Николая Морозова, и так и лежали благополучно в библиотеках до, наверное, 80-90-х годов 20 века. Когда на основе этих книг, опираясь на них, используя их и идеологию, и те расчеты, которые были, выросло целое направление, которое мы знаем как новую хронологию. С Фоменко, Носовским и так далее. Они все как на классика ссылаются на Николая Морозова и на его работу. То есть здесь действительно мы не всегда знаем, как отзовется наша книга, которая хранится у нас, но тот факт, что это наша миссия и то, что это у нас должно быть, наверное, факт вполне очевидный. Хотя я все раз должен говорить, что вообще может быть, может существовать библиотека, которая не ставит перед собой вот таких функций сохранения миссии. Вполне возможная модель библиотеки, в которой книга существует ровно в той степени, в какой она спрашивается читателя. Сегодня спроса на нее нет, но на это место приходит другая книга, на которой есть спрос. Такая червячная передача, отсюда входит книжка, отсюда не выходит. Тоже вполне возможная вещь. Но по большому счету и она тоже такая библиотека, даже без своей истории, без хранительских функций, она все равно сохраняет вот эту свою как бы методологическую функцию социального института хранителя человеческой памяти. Потому что через даже сиюминутную книгу все равно вот эта связь времен, она происходит. Но библиотека не только под своей моделью, своей методологией, она исходит из, ну, формирует историческую память и становится тем местом, которое мы можем назвать местом памяти. Она в известной мере является активным участником этого процесса. И это очень важная вещь, которая не всегда нами, мы сами так очень хорошо осознаем. В чем эта активность происходит? А в том, что мы сегодня, да, мы берем книжку, которая освящена историей. Мы берем литературу о истории, мы берем литературу о прошлом, и это вот наш вклад в историческое сознание, в историческую память. Но мы еще и комплектуемся, мы получаем, покупаем, приобретаем для себя книги о сегодняшнем дне, сугубо сегодняшнем, к истории не имеющей отношения. Но проходит немножко времени, и эти книги, и эти документы становятся историческими памятниками. И вот здесь происходит, я бы сказал, такая драматическая ситуация, рассогласование в нашей с вами профессиональной жизни между вот нашей ролью, которую мы могли бы здесь, которую мы играем, как хранители памяти о сегодняшнем дне для завтрашнего поколения, и тем, как мы работаем, и как нас, в общем, некие правила игры заставляют работать с нашими фондами. Вот чрезвычайно маленькое, небольшое, я бы сказал, мизерное количество по-настоящему старых книг в наших библиотеках, как результат последовательных чистых наших фондов, которые происходили, начиная с 20-х годов. В 20-е годы началось это, в 30-е годы усилилось, все 50-е годы проходило, и на моей уже памяти смена Никиты Сергеевича сменили на Ильича, и смотрим, как общественно-политическую литературу сильно почистили. И это дальше продолжалось, ну, практически до недавнего времени, но и сейчас тоже мы, в принципе, не ставим перед собой задачу сохранять все книжки, если мы не хранители государственные, которые говорят о недавнем нашем прошлом. А со временем эта литература и эта информация оказывается чрезвычайно важной и интересной. Мы сейчас переживаем, в ближайшее время это будет очень заметно, пока только первые признаки такого феномена, как восприятие советского времени как исторически прошлого. Вот для людей, проживших и в советское время, и в постсоветское время, советская история – это еще нет культурной дистанции, еще нет временной дистанции достаточной, чтобы об этом время, на это время смотреть как на другое время. На... Все-таки слишком многое нас соединяет. Когда мы недавно проводили круглый стол в Горбачев-центре по перестройке, 30 лет прошло, уже целое поколение выросло. Так вот, для людей, которые гораздо старше 30 лет, оказалось, что заниматься рефлексией, то есть отстраненно обсуждать процессы, оказалось невозможным. Потому что все время сбивались на то, как мы это чувствовали в те времена, как это переживалось и так далее. А вот для следующего поколения это уже будет время совсем другое, не из их жизни. И они смогут на это смотреть уже совсем другими глазами. То же самое происходит с книгами, которые в наших фондах. Сколько книг списали, нормальные. Я помню, что даже как-то радуются, наконец, оставим только один экземпляр Брежнева, сколько же его можно там экземпляров иметь. Сегодня на блошиных рынках вы уже можете увидеть, как продаются книги брежневской эпохи. А уж если это биография Сталина, которая выходила когда-то миллионными тиражами в бордовых переплетах, то это уже и культурно-историческая ценность, за нее уже запросят. Они не совсем маленькие деньги, потому что уже к этому отношение, как к тому, что отражает прошлое. Мы вот в историчке, в известной мере, когда я пришел директором, это было еще вот эпоха перестройки, я как-то, чувствуя вот этот момент переходного периода и понимая, что это время, когда детали могут быть утрачены, и о них никто не сможет вспомнить, их никто не сможет реконструировать через там, 50-100 лет и будут гадать, что же такое тогда происходило, мы начали специально собирать разного рода материалы от листовок, которые распространялись на митингах, и до книжек, которые продавались в изданные на средства авторов в подземных переходах, и политические декларации, которые выпускали какие-то эфемерные, сегодня есть, завтра нет, политические организации и так далее, предвыборные вещи так регулярно собирали. И сегодня эта коллекция оказывается чрезвычайно интересной и уже востребованной исследователями, потому что нигде не сохранился этот материал, который сделан был на потребу дня. Да что там говорить? Что такое газеты в наших фондах? Газеты фактически это летописи. Вот как в средневековой библиотеке хранили повесть временных лет, в которой рассказывалось о том, как, что в каком году происходило, записано в летописи, точно так же, такую же функцию выполняют старые газеты в наших библиотечных фондах. Они становятся ярким примером той памяти, которая зафиксирована на бумаге. А бумага, как ни парадоксально, сегодня выясняется, один из самых устойчивых, самых надежных способов фиксации вот этой памяти и этой информации, чего не скажешь о других, в частности, электронных носителях. Здесь вот есть у меня теперь, нам наша Дума подарила один замечательный пример, который, аргумент, с помощью которого я могу проиллюстрировать значение вот того, что мы собираем у себя в фондах и храним, если храним ту актуальную сегодняшнюю литературу, но уже в завтрашнем дне. Сейчас наши умники в Думе уже провели первое чтение, может быть, слышали, закона о праве на забвение. Закон, говорящий о том, что человек вправе потребовать у интернет-сообщества, ну вот у этих провайдеров, стереть ту информацию про него, которая является недостоверной. Вот такая благородная вещь. Ну, действительно, там о тебе написали что-то очень неприличное, а на самом деле к тебе это отношение не имеет, и эта клевета останется и будет ходить, надо стереть. Ну, очень хорошо, в интернете это так все. А теперь вспомним о бумажных носителях, которые находятся в библиотеке. Если распространить это на суда, то у нас с вами это вот в чистом виде Оруэлл, когда берется газета, и из этой газеты делаются новые, но уже без тех фактов и событий, которые нужны. А сколько информации, которые наши сегодняшние думцы хотели бы, которые достоверны, к сожалению, для их, к сожалению, достоверно, но которые они хотели бы, чтобы люди не знали. Мы хранители этой информации. И я надеюсь, что, в общем, общество поддержит нас в том, что эта информация должна сохраниться. Нельзя переписывать историю вот таким образом под сегодняшние представления людей, участвующих в этом процессе. На самом деле, вот такая проблема, она возникает в значительной степени, потому что вот эта историческая память и историческое сознание на индивидуальном уровне, она не всегда присутствует у человека. Он не всегда осознает, что он своими сегодняшними поступками, особенно если он человек публичный, но даже не публичный человек, даже тот, который занимает какое-нибудь маленькое место, но он сегодня совершил что-то, считая, что это вот в сегодняшнем контексте оправдано, и не думает о том, что он находится в непрерывной цепочке от прошлого и настоящего, через настоящее к будущему. Когда завтра этот его поступок может оцениваться иначе. И что он должен будет нести за него ответственность. И там, вы знаете, вот его потомки будут нести ответственность за это. Ну, кстати, знаменитая модель существования российского общества, российской бюрократии до Петра Первого, она строилась во многом вот на такой очень сильной памяти исторической, так называемое местничество. когда человек своими поступками, он четко понимал, что он отвечает перед своими потомками. Вплоть до того, но это вот крайность такая, он не может занимать должность меньшую, чем его предок. Потому что следующее поколение уже будет ориентироваться на него. Если его отец, дед, прадед был воеводой, а он, значит, займет какую-то более низкую должность, то его дети и внуки уже воеводами никогда не станут. Они должны будут занимать вот эту низкую. И он боролся за то, чтобы его статус поддерживать не ниже, чем предки. И вот это осознание ответственности перед другим. Другое дело, что это привело к коллапсу системы управления в государстве, потому что люди отказывались выполнять элементарные функции, потому что это было не по чести. Но вот там как бы историческое сознание было конституировано. Сегодня в головах у наших вот, деятелей публичных далеко это не всегда. И отсюда вот эти ловушки, когда они на следующий исторический период хотели бы, чтобы было право на забвение того, чем они были и как они действовали некоторое время тому назад. Библиотека – хранитель памяти. Кроме того, библиотека является активным создателем памяти в своей даже вполне традиционной деятельности. И здесь я не могу не сказать слова вот такой от имени исторической, не только науки, а вот истории исторической памяти, самогонадности нашей краеведческой деятельности. Вот то, что у нас так называется, как краеведческая на Западе, это местная история, local history, это все такая наша рутина, понятно, полезная, очевидная, но с общеисторической точки зрения это чрезвычайно важная вещь. Вот тут-то мы как раз переходим от универсалистской модели, переходим к тому, что мы действительно являемся местом памяти нашего населенного пункта, нашего, если это ведомственная библиотека, нашей институции и так далее, когда мы собираем сами сознательно аккумулируем информацию о прошлом определенного места и вот это формируем, организуем это место памяти, чтобы оно было еще и полезным. И мы видим, как создание таких центров сразу же начало и вот так вот получилось, притягивает к себе и информацию, и людей, и надо сказать, что именно библиотеки на протяжении всего советского периода смогли сохранять эту традицию такого краеведческого места памяти. Потому что мы помним, как в 30-е годы были разгромлены краеведческие общества, и все то, что в 20-е годы было наработано в этой области, оно было под запретом ошельмовано. И музеи пострадали в этот период. О библиотеках, именно в библиотеках краеведческая работа продолжалась и в 60-е годы расцвела на волне демократических. И дальше все политические конъюнктуры проходили, а краеведческая работа оставалась. И вот эта краеведческая деятельность наша, мы становимся центром, с одной стороны, распространения этой информации, информации о прошлом, исторической информации. А с другой стороны, и собирателями этой информации, собирателями тех людей, которые вокруг этой информации концентрируются, которые хотят поддерживать это место памяти. И здесь происходит очень интересный феномен, когда у нас с вами есть определенная цель и задача, понятные и оправданные, то мы начинаем естественным образом, не искусственно, а именно естественным образом выходить за формальные границы нашей деятельности. Именно в краеведческой деятельности мы видим, как библиотеки отошли от нашего такого правила: печатные материалы мы берем, а рукописные – это архив, а предметы – это музей. Здесь краеведческий центр, краеведческие отделы начинают собирать все, потому что невозможно для вот такого места памяти невозможно различить и сказать: нет, ну поскольку это вот не размножено, то мы это брать не будем. Наоборот, эта информация оказывается все более и более ценной и интересной. И мы видим, как здесь библиотека, выходя за свои границы, становится по-настоящему универсальным ядром памяти, ядром центром исторической информации. Еще один очень интересный аспект того, как мы формируем вот эту память наших, нашей традиционной библиотеки. По мере того, как книга в сегодняшнем сознании перестает, и сегодняшние технологии обращения информации перестает быть источником информации, а это происходит. Когда лет 20 тому назад у меня возникал вопрос, а кто такой этот человек, что я делал? Я подходил к энциклопедии, открывал ее, искал справочник. Сегодня зачем мне идти в библиотеку за справочником? Я открыл Википедию, открыл интернет и получил информацию самую разнообразную об этом человеке, об этом факте. Информационное значение книги уходит, это очевидная вещь. Но в той степени, в какое это информационное значение уходит, книга не теряет своей ценности, она приобретает иную ценность. Ценность как предмета культуры, как материального предмета. И вот в заключение, что у нас получается. Сегодня человек со своим гаджетом, со своими представлениями приходит в библиотеку. И дальше уже наша задача. Приходит, потому что вот это место памяти, оно значимо для него. И будет значимо по самым разным причинам. Вполне таки прагматически, потому что ему нужна информация, и нигде ее нет, как в библиотеке. Потому что это вот место, которое освящено некой культурной традицией. Потому что много причин может быть для того, чтобы он сюда пришел. Уже от нас зависит, что мы ему здесь предложим. Если мы осознаем себя как место памяти, значит, мы ему предложим не только площадку, которая сегодня его устраивает, а завтра будет другая площадка, его устраивает больше, и библиотека станет пустой. А то место, которым вот это символическое значение играет свою роль и отвечает потребностям и общества, и конкретного отдельного человека. Наверное, я на этом закончу. Спасибо вам.
Вы слушали лекцию Михаила Дмитриевича Афанасьева, директора Государственной публичной исторической библиотеки России, крупнейшей российской научной библиотеки, которая специализируется в области истории. Напомню, что Михаил Дмитриевич Афанасьев побывал в Екатеринбурге и 22 июня прочитал лекцию «Библиотека как место памяти» в библиотеке Белинского.